Приближаются рождественские дни, и вместе с ними оживают в нашей памяти библейские повествования, которые никогда не теряют своей притягательности. В эти праздничные дни многие, читая знакомые тексты, мысленно спешат в Вифлеем, чтобы снова увидеть младенца Христа, лежащего в яслях. Кто-то желает пройтись по Вифлеемским полям, где впервые прозвучало самая радостная весть Евангелия пастухам. Кто-то стремится заглянуть в пасмурный дворец царя Ирода, чтобы вспомнить первых язычников, пришедших поклониться новорожденному царю. Но сегодня, в предвкушении праздника, я хочу вас пригласить туда, где мы бываем очень редко. А кто-то, возможно, никогда там не был, а именно в небесный дворец или тронный зал суверенного владыки. Из Писания мы знаем как минимум 5 человек, которых Бог удостоил увидеть то, что недоступно человеческому взору, а именно великий престол небесного царя. Вы помните, кто это были благословенные люди? Ну, конечно же, пророк Исаия, 6 глава, описывает это видение. Также пророк Иезекииль подробно описывает Божий престол. Вы не ошибетесь, если назовете пророка Даниила, книгу которого мы сегодня исследуем. Невозможно не вспомнить апостола Иоанна, который долгое время был на небе и смотрел на события земли с перспективы неба. И, наконец, среди них еще есть один менее известный пророк, которого звали Михей. Так эти люди не только видели тронный зал и престол великого Бога, но также оставили нам некоторые описания Его, чтобы мы могли насладиться величием славы Небесного Дворца. Итак, вы готовы отправиться в это славное путешествие? Основным текстом нашего исследования станут 2 стиха из 7 главы пророка Даниила, который брат Даниил прочитал, это другой Даниил. И для более полной картины мы также обратимся к описанию других пророков. Когда апостол Иоанн был вознесен в небесный Иерусалим и вошел в тронный зал, первое, что поразило его взор, это был престол небесного царя. Посмотрите, как он описывает этот трогательный момент. «После этого я взглянул, и вот дверь отверстана на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит мне быть после этого». И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе». Итак, Иоанн, попав на небо, первое, что он видит, это был престол. Обратите внимание на его восклицание. Вот, посмотрите, престол стоял на небе. Так что удивило Иоанна? Почему с таким восклицанием он говорит о престоле? Конечно, удивило его не то, что на небе существовал какой-то престол. Это было известно каждому верующему, но то, что его удивляет, это то, что он теперь видит этот удивительный Божий престол. Подумайте, почему, когда Иоанн попал на небо, первое, что бросилось ему во взору, это был престол? Почему самым первым он говорит о престоле? Когда была открыта дверь, он зашел туда, и первое, что он увидел, это престол. Ответ на этот вопрос помогает нам понять пророк Исаия. Посмотрите, 6 глава, 1 стих, достаточно знаменитый текст. Сказано, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Обратите внимание, пророк Исаия, описывая престол, использует два слова. Этот престол был высоким и превознесенным, другими словами, возвышающимся над всем. Можно сказать, он был выше всего, что было в небесном дворце. Поэтому, оказавшись в этом месте, первое, что вы непременно увидели бы, это Божий престол, который возвышался над всем, и от него исходил яркий свет. Он настолько доминировал над всем, по-видимому, что его можно было увидеть из любого уголка небесного Иерусалима. Это действительно поразительная картина. Нас часто пугает неизвестность, которая скрывается за смертью. Но Писание открывает нам совершенно иную реальность. Когда вы закроете глаза в смерти и перейдете реку смерти, то сразу перед вашим взором предстанет сияющий город Иерусалим, а войдя туда, первое, что бросится в ваши глаза – это сияющим величием небесный престол, который возвышался над всем. Среди христиан даже существует старинная басня. Старик со старухой оказались в небесном городе. Старик, увидев сияющий престол, толкает жену и восклицает: «Эх, если бы не твои чудодейственные травы! Давно бы я наслаждался этой красотой». Но обратите внимание, в этом повествовании есть одна небольшая, но важная деталь. Исаия раскрывает, что этот престол возвышался над храмом. Это видно из того, что края рис его наполняли весь храм. Есть сидящий на престоле, и как бы одежда свисает с престола и наполняет этот храм, что указывает, что престол возвышался над самим храмом. Так то, что на небе есть святилище или храм, не вызывает сомнения. Писание неоднократно свидетельствует об этом. Например, одним из величайших примеров является книга Откровения, где более 10 раз сказано о небесном храме. Также Моисей строил скинию по образу, который он видел на горе. Посмотрите, Откровение, 11 глава, сказано: «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Апостол Иоанн подчеркивает, это был храм Божий, и двери этого храма открылись именно на небе, это небесный Божий храм. В 16 главе мы читаем подобное. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и написано: «Из храма небесного от престола раздался громкий голос, говоривший: совершилось». Обратите внимание на эту взаимосвязь. Голос раздался из храма от престола. То есть этот голос вышел из храма, и в то же самое время он звучал от престола. Это показывает, что они были тесно взаимосвязаны. И так как храм возвышался, так как престол возвышался над храмом, то вышедший голос из храма, он также казался, как голос, исходящий от престола. Так этот храм был не просто украшением небесного Иерусалима. Но из Писания мы находим, что там совершалось достаточно активное служение. Об этом неоднократно сказано в книге Откровения. Только приведу один из примеров пророка Исаию. Посмотрите, этот знакомый текст. Когда ангелы восклицали, написано: «И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и сказано, и дом наполнился курением. И сказал я: погиб я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами от жертвенника. И в контексте откровения мы видим от небесного жертвенника. Удивительная картина. На небе есть жертвенник, на котором лежат священные угли. Когда-то они будут брошены на эту землю, когда будет изливаться Божий гнев. И через них пророк получает удивительное очищение уст своих. Это, кстати, согласуется с учением апостолов. Яркий пример мы находим в послании к евреям. Послушайте, 8 глава сказано о Христе. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Другими словами, он сидит на престоле с Отцом и есть священнослужитель святилища из скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Он является и царем на престоле, и также Христос является священником святилища, который находился там, на небе, как мы говорили, под престолом. В 9 главе автор продолжает говорить об этом. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию, нерактворенной, то есть не такого устроения и не кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Христос вошел во святилище, нерукотворенное, которое не создано людьми, но создано Богом, и приобрел вечное искупление. Итак, мы видим, попав в небесный Иерусалим, мы обнаружим высокий престол Бога, который возвышался над небесным храмом. Пророк Даниил добавляет к этому еще несколько поразительных деталей, описывая данный престол. Написано: «Престол его, как пламя огня». «Престол его, как пламя огня, колес его, пылающий огонь, огненная река выходила и приходила и проходила перед ним». Даниил описывает сияние, исходящее от престола, и сравнивает его с пламенем пылающего огня. Он был такого красного пылающего цвета. Важно отметить, что это не цвет престола. Это не цвет престола, но сияние, которое исходило из престола. Из книги Откровения мы знаем, что этот великий престол был белого цвета. Как сказано, это называется великий белый престол. Так то, что сияние исходило от престола огненного красного цвета, не случайно. Это сияние связано с тем, кто восседает на данном престоле, как мы увидим дальше. И в Писании пламя огня часто символизирует или связано с ревностью. Таким образом, то, что от белого престола исходит ярко-красный свет, означает, что на престоле восседает Элкана, что значит Бог-ревнитель, который славы своей никому никогда не даст. Поэтому сидящий на престоле не только управляет вселенной, но сидящий на престоле ревностно отстаивает свою честь. Также Даниил раскрывает, что возле престола проходила огненная река. Точнее, огненная река исходила из престола и также протекала перед престолом. Понятно, выражение «огненная река» означает, что эта река отображала сияние, которое исходило от престола. И так как от престола исходило яркое сияние, как пламя огня, так этот цвет, он отражался в данной воде. Я думаю, для многих из вас знакомо данное явление, когда что-то горит возле воды, то вода отражает это сияние, как будто вода красного цвета. Об этом, кстати, пишет и апостол Иоанн, когда попал на небо. Написано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иоанна. Эта чистая река воды живой, она была светлая, как река, и то, что Даниил видит, она была огненного цвета, заключается в том, что эта река отражала сияние, исходящее от престола. Итак, попав на небо, первое, что бросается нашему взору, это престол. Но это еще не все. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению сидящего на престоле, нам необходимо обратить внимание на тех, кто поддерживает этот престол и обеспечивает возвышение его над храмом. И пророк Иезекииль называет их херувимами. Херувимами. Даниил пишет: престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Колеса указывают на престол, и этот престол связан был с колесами. Что это за колеса и почему Даниил не описывает их подробно? Скорее всего, потому что их уже подробно писал его современник, пророк Иезекииль, который так же, как и Даниил, находился в вавилонском пленении. И по всей видимости, по Писанию, они были достаточно знакомы друг для друга, потому что Иезекииль неоднократно в своем пророчестве ссылается или упоминает Даниила. Я хотел бы вместе с вами прочитать данное писание престола, которое связано с теми, кто охраняет, поддержит его. И для более, и для большей ясности я прочитаю данный отрывок в новом переводе. Читая данные слова, попытайтесь представить себе величие данного престола. Иезекииля 1 глава 4 стиха. «Я смотрел и видел смерч, который надвигался с севера, огромное облако со сверкающими молниями, окруженное сиянием. Посреди огня было нечто подобно сияющему металлу. В огне были подобие четырех живых существ. Обличием они были похожи на людей, но у каждого из них было по четыре лица и четыре крыла. Ноги у них были прямыми, а ступни ног, как у теленка, и сверкали, как отполированная бронза. Под крыльями на четырех их сторонах у них были человеческие руки, и у всех их были лица и крылья их соприкасались одно с другим, каждый из них двигалось лицом вперед, передвигаясь, они не оборачивались. Лица у них были такими, у каждого из четырех, говоря о животных, было человеческое лицо. На правой стороне у каждого было лицо льва, а на левой стороне лицо быка, еще у каждого из них было лицо орла. Такими были их лица. Крылья у них были простерты вверх. У каждого было по два крыла. Одно касалось крыла другого существа по обоим сторонам, и два крыла закрывали тело. Каждое из них шло лицом вперед. Куда бы ни шел дух, они и шли, не оборачиваясь на ходу. Облик живых существ был подобен пламенеющим углям, подобен факелам. Огонь непрестанно перемещался между существ. Он пламенем, и из него вырывалась молния. Существа быстро передвигались вперед и назад, подобно тому, как сверкает молния. Я смотрел на живых существ и видел на земле колеса подле них, по одному на каждого из четырех. Колеса выглядели и были устроены следующим образом. Они скрылись, как харзелит, и все четыре были одинаковые на вид. Они выглядели так, словно колесо находилось в колесе. Двигаясь, они могли направляться в любую из четырех сторон, куда были направлены существа. Когда существа передвигались, колеса не поворачивались. Их ободья были высокие и страшные. Ободья у всех четырех были кругом полны глаз. Когда живые существа двигались, двигались и колеса, располагающиеся возле них. Когда существа поднимались с земли, поднимались и колеса. Куда бы ни шел дух, шли они, колеса поднимались с ними, потому что дух живых существ был в колесах. Когда существа двигались, они тоже двигались. Когда существа стояли, они тоже стояли. И когда существа поднимались с земли, колеса поднимались вместе с ними, потому что дух живых существ был в колесах. Распростертое над головами живых существ было нечто подобно своду, как вид искрящегося изумрудного кристалла. А под сводом и крыльев были простерты одно к другому, и у каждого из них было по два крыла, которыми закрывали тело. Когда существа двигались, я слышал шум от крыльев, который был подобен реву могучих волн, подобен голосу Всевышнего и боевому кличу в воинстве лагеря. Останавливаясь, они опускали крылья. А из-за свода над их головами раздавался голос. Останавливались они, спускали крылья. И над сводом, который был над их головами, было нечто подобное престолу и цафира. Ну, как вам получилось представить? Если вы были бы художником, смогли бы нарисовать то, что описывает пророк Иезекииль? Я замечу, я специально прочитал вам современный русский перевод. И современный английский перевод был перед вами, где переводчики попытались передать картину наиболее ясным современным языком. Итак, как удалось вам представить это в своем воображении? Это картина Божьего престола, который стоял над живыми существами, которые Иезекииль называет дальше херувимами, и внизу их были колеса. Удостоилось вам представить в своем воображении? Если да, поверьте, вы больше, чем гений. Или просто преувеличиваете о своих способностях. Если нет, то не думайте, что вы стали менее способным, и вы в этом совершенно не одиноки. Даже я, перечитывая это видение вновь понял одно. Ни один царь, ни один гений, ни один инженер, даже Илон Маск не смог бы создать подобный престол. Престол небесного царя остается единственным, неповторимым, эксклюзивным в своем роде. И сам его облик раскрывает величие того, кто восседает на этом престоле. Позже пророк Иезекииль прямо говорит, что эти живые существа, как уже сказал, херувимы. Херувимы, а пророк Исаия называет их серафимами. Можно сказать, что они находятся под престолом и вокруг престола. Они не только поддержат его, чтобы он возвышался над храмом, но и они охраняют величие Божьей святости. И не случайно единственное, что они непрестанно делают, это взывают от восторга и благоговения. Пророк Исаия описывает одну из таких песней. И взывали они друг к другу, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И написано: «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением». Великий возглас, где серафимы, или данные живые существа, в Синодальной Библии часто называют их животные, это не животные в прямом смысле, лучше слово привести, как живые существа, это херувимы, они восклицают, говоря: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», и так громко, что даже врата небесного храма колеблются. Не думайте, что в нашей церкви громкая музыка. Совершенно нет. Вот где настоящее поклонение. Вот где возглас серафимов. Они восклицают о Божьей славе так громко, что двери небесного храма просто дрожат. Разумеется, не пытайтесь сделать то же самое в нашей церкви. Помните, мы еще не получили прославленных тел, а значит и прославленных ушей. Поэтому не пойте так громко, чтобы нам не оглохнуть. Да и наши земные стены явно не имеют такой прочности, как стены небесного храма. Но там настоящий восторг. Там настоящий крик, поэтому кто не полюбил еще громкую музыку, учитесь, потому что там будет достаточно громко. В книге Откровения апостол Иоанн также отмечает непосредственную связь с херувимом или этих живых существ с престолом Бога. 4 глава 6 стих написано: «И посреди престола и вокруг престола четыре животных или живых существ, исполненных очей спереди и сзади». Как уже сказал, животные лучше перевести как «живые существа». Это не животные, а именно живые существа, которые Иоанн называет тем же термином, который использует пророк Иезекииль в нашем современном переводе. Они так переведены: это были живые существа. Это что-то было живое, неописуемое, необъяснимое. И как уже сказал, у Иезекииля эти живые существа прямо называются херувимами. Так Иоанн говорит, что они находились вокруг престола и посреди престола. Вокруг престола и посреди престола. Что это значит? По всей видимости, здесь пророк апостол Иоанн использует язык видения Иезекииля. Они были вокруг престола и посреди престола. Другими словами, они находились под престолом. И если смотрите, они находились как бы среди престола, потому что они поддерживали данный престол, который возвышался над небесным храмом. Таким образом, херувимы расположены так, что одновременно находятся вокруг престола, окружая престол, и в каком-то смысле они находятся посреди престола, как бы поддерживая данный престол, чтобы он возвышался над всем, что было в небесном Иерусалиме. Думаю, это достаточно, чтобы нам перейти теперь к главному, к тому, кто сидит или восседает на престоле. Нужно подчеркнуть, не царь существует ради престола, но престол ради царя, поэтому чем славнее престол, чем славнее сам царь. Именно по этой причине после писания престола пророки разными сравнениями изображают нам того, кто восседает на нем. Апостол Иоанн передает его как ослепительное сияние. Он говорит: «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню, и яспису, и сардису, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду». Обратите внимание, здесь всегда есть сравнение, потому что то, что происходит на небе, его невозможно найти точный аналог здесь на земле, поэтому сказано, оно было подобно, подобно и подобно. Камень яспис отличался ярким, пронзающим блеском, а сардис – это камень огненно-красного цвета. Таким образом, Иоанн видит, что от престола исходило огненное, яркое, сверкающее сияние. И как Даниил описывает, что это сияние было подобно огню. И как мы видели, это не цвет престола, который был белым, но сияние сидящего, которое называется в Писании «огонь поедающий». Далее он замечает, что вокруг престола была радуга. Вокруг была престола радуга видом подобно смарагду. Пророк Иезекииль раскрывает, что эта радуга представляет собой отблеск сияющей Божьей славы, которая исходила от самого престола. Смотрите, Иезекииля, 26 глава, прочитаем далее, чуть-чуть он описывает. «Над сводом, который был над их головами, то есть над херувимами, было нечто подобно престолу из сапфира, и словно бы на престоле восседал некто, похожий на человека. Я видел, что он от пояса и выше, он был похож на сияющий металл, словно бы исполненный пламени». Указано это огненное яркое сияние, и ничего, и ниже того места он был похож на огонь. его окружало сияние. Сияние вокруг него было подобно радуге в облаках в дождливый день. Картина, увиденная Иоанном, перекликается с видением Иезекииля. Сидящий подобен огненному цвету раскаленного металла или яркому пламени, от которого исходило, излучалось сияние, которое преломлялось в виде радуги. И так как сияние исходило от престола во все стороны, то эта радуга была как бы вокруг всего престола. Это поразительный образ, сочетающий ревность Бога и его верность обетованиям. Недаром пророк Исаия утверждает, что Бог исполнит свое слово, потому что ревность Господа Саваофа делает это. Бог ревнует о своей славе, и в этом заключается радостная весть Евангелия. Именно ради славы своего имени он прощает, очищает и спасает, и потому, что он ревнует о своей славе, мы можем быть уверены, что начавший в нас свое славное дело совершит его до конца, как пишет об этом апостол Павел. Пророк Даниил, описывая сидящего на престоле, он добавляет несколько еще важных деталей. Он говорит: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна или шерсть». Даниил говорит, что на престоле воссел ветхий днями. Из последующего контекста ясно, что это небесный владыка, который передает царство сыну своему, то есть на престоле восседает сам Бог. Титул «ветхий днями» не указывает на старость Бога, но выражает одну из граней его имен. Он вечен, он был, есть и будет. Он всегда восседал на этом престоле и никогда не покидал его. Он ветхий днями, и, можно сказать, это еще одно из имен Бога, указывающий или отражающий вечность. Затем Давид описывает его славное деяние. Обратите внимание, оно было белым, как снег, без единого темного пятна. Сравнение, как показывает, что пророку трудно найти на земле аналог такой белой сияющей белизны. Он был уникально ослепительным, подобно снегу, который отражает солнечные лучи. Это было удивительное белое сияние его одежды. Он также отмечает, что волосы его головы были чисты, как шерсть или как волна. Речь идет не о цвете, но о чистоте его сияния, которое исходило от него, и все это передает славу того, кто восседает на престоле. Из книги Откровения мы узнаем, что сияние его славы было настолько велико, что это сияние освещало весь небесный Иерусалим. Там нет нужды в солнце, потому что престол, который возвышается над храмом, или он превознесен над всем, и с него исходит это сияние освещает огромнейший город небесный Иерусалим, который всегда находится во свете Божьей славы. Итак, перед нами величественный небесный престол, на котором восседает владыка неба и земли. Этот престол возвышается над небесным храмом и окружен удивительным Божьим творением, которое Иезекииль называет херувимами, а Исаия – серафимами. Но на этом описание небесного дворца не заканчивается. На небо, как небо, невозможно представить без ангелов, так и пророки неизбежно упоминают их. Пророк Даниил говорит: «Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». Выражение «тысячи тысяч» и «тьмы тем» буквально 10 тысяч раз по 10 тысяч является гиперболой, подчеркивающей необъятное множество. Там было не тысяча, не 10 тысяч и даже не 100 тысяч. Их было большое множество, и все они служили ему и предстояли пред ним. Кто же они? Пророки нередко называют их святым воинством Господа Саваофа, апостол Иоанн прямо называет их ангелами, которые стоят вокруг престола и других престолов, и также этих живых существ. Послушайте, они сказаны, «И видел я, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Тот же самый язык, который использует Даниил, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем. И то же самое указывает пророк Иоанн. Он попадает туда, он не может их сосчитать. И он использует это выражение, когда-то, когда-то оставил пророк Даниил, что их число было тьмы тем и тысячи тысяч. И он называет это были ангелы. Это поистине захватывающее зрелище. Бесчисленное множество ангелов стоит пред Божьим престолом, готово исполнить Его волю. Мы восхищаемся явлением ангелам, пастухам, но там не было того явления, которое на небе, оно поистине более захватывающее, более сияющее, более вызывающее восторг. Читая Писание, мы видим, что ангелы служат Богу как на небе, так и на земле. Из послания к евреям мы узнаем, что ангелы – это небесные служители, которых Бог посылает для служения тем, кого Он спасает. Как сказано в первой главе, не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это служебные духи, которые Бог посылает для вас. Для вас, чтобы довести вас до вечности, они получаются вокруг вас, потому что они служат Богу. И служа вам, они служат Богу. Так Бог призывает нам, служа друг друга, служить Ему. Это Его служебные духи. Итак, перед нами открывается величная небесная атмосфера, которая со дня творения наполнила небеса. Но видение пророка Даниила мы сталкиваемся с событием, которое нарушает привычный порядок небесного тронного зала. То, что мы видели, это всегда было во все времена в тронном зале, но в какой-то момент Даниил видит, что вокруг престола Бога были поставлены другие престолы, на которых сели судьи. Даниил пишет: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Заметьте, Даниил говорит не просто о престолах, но он подчеркивает, что эти престолы были поставлены. Это действие, которое было направлено к подготовке к величайшему событию. Даниил видит, как на небе начинает расставлять множество престолов, которые стояли вокруг великого престола. В сравнении с книгой Откровения становится ясно, все происходит на небесах, в тронном зале Бога, где Божий престол стоял от века. И то, что ветхий днями воссел на престол, не говорит о том, что владыка когда-то его покинул, а значит, не перестал управлять миром, совершенно нет. Мировая империя никогда не имела полную власть, но всегда находилась под управлением Бога. Напротив, то, что Бог воссел на престол, указывает, что на начало времени, особого времени, решающего действия, когда Он совершит суд над мировой империей. Так Даниил подчеркивает, что в какой-то момент были поставлены другие престолы. Их раньше там не было, но теперь по воле Всевышнего они появляются в этом тронном зале. Поэтому, когда Исаия видел небесный престол в дни царя смерти Озии, тех престолов он не видел, потому что их там еще не было. Они были поставлены позже, перед разрушением мировой империи, когда Бог передаст царство своему возлюбленному сыну. Об этом ярко повествует 5 глава книги Откровения. Если Господь позволит, мы в следующее воскресенье подробнее посмотрим на это удивительное событие коронации небесного царя, который когда-то родился в Вифлееме. Итак, перед нами удивительная гармония откровений. Если Даниил наблюдает, как престолы ставили, то Иоанн попадает на небо в тот момент, когда престолы уже стояли и были заполнены кем-то. Откровение 4 глава сказано: «Вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, Число 24, по всей видимости, символично, как другие числа в этой же 4 главе, 7 светильников, которые указывают на 7 духов Божьих или 4 живых существ, которые указывают на красоту херувимов. При этом каждая деталь, каждое число подчеркивает перед нами не хаос, а божественный порядок, не случайность, а подготовленная Богом сцена для последнего акта мировой истории, где все происходит по воле Владыки. И в этот момент, мы подходим к самой загадочной группе, ради которой были поставлены данные престолы. Это группа, которая появляется внезапно, без предварительного представления. Группа, о которой Даниил говорит всего одно слово. Это судьи. Судьи. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, деяние его было бело, как снег, и волосы головы, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, огненная река выходила и приходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстоял пред ним, и судьи сели, или суд сел, и раскрылись книги. Кто же это судьи? Обратите внимание, Даниил не раскрывает их имен, не описывает их внешний вид, не говорит, откуда даже они пришли. Мы даже не знаем момента, когда они появились в небесном тронном зале. И все же, если внимательно присмотреться к тексту, мы можем сделать несколько очень важных и ценных наблюдений, которые нам лучше могут дать понять, кто такие судьи. Во-первых, раз престолы были поставлены, значит, их раньше там не было. Эти личности появляются в небесном совете, появились в совете не так давно, по крайней мере, по отношению к событию видения. Это говорит о том, что в какой-то момент небеса стали приготавливаться к новому этапу Божьего плана. Во-вторых, этот суд касается мировой империи, о чем сказано в следующем стихе, падение которой заканчивается время великой скорби. Следовательно, эти судьи должны были появиться еще до наступления суда, то есть до начала великой скорби, которая грядет на эту землю. И в-третьих, дальше мы узнаем, что эти судьи совершают удивительное действие. Они отнимают власть у языческих правителей и передают ее народу святых Всевышнего. 7 глава, 26 стих. Сказано, затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему, или все цари будут служить и повиноваться ему, то есть народу святых Всевышнего. Кто же это святые Всевышнего, которому судьи передадут царство, что другие цари будут служить ему? Из последующих глав книги Даниила эта фраза звучит неоднократно. И она всегда указывает на Израиль как Божий избранный народ. Таким образом, судьи – это те, кто, действуя по воле Бога, отнимают власть или забирают власть у языческих держав и передают ее Израилю согласно Божьему замыслу. Таким образом, перед нами встает главный вопрос. Кто же это судьи? Кому Бог доверил принять участие в своем великом суде над мировой империей? Даниил умалчивает, но Священное Писание не оставляет нас в полной неизвестности. Немного света на эту тайну проливает нам апостол Иоанн. В книге Откровений он называет этих судей старцами, что по-гречески пьюбютера, что означает пресвитера. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Как уже отмечал, прежде число 24 является не буквальным, а символическим. Здесь действует богословский язык образа, помогающий нам понять природу царства, как выражение «ветхий днями» указывает не на возраст Бога, но на его вечность и превосходство. Поэтому «ветхий днями» у Даниила как бы имя, как семь светильников, обозначающих полноту и совершенство Духа Святого, поэтому это есть один из имен Духа Святого, семь светильников, так и 24 старца – это название. Эти судьи называются 24 старцами, обозначающими определенную избранную Богом группу судей, сидящих с Ним в небесном совете. И данное число описывает некоторое достоинство тех, кто разделяет Божью власть в момент суда. Поэтому в последующем откровении вы всегда, они не будут называть просто старцами, называются 24 старца, указывая на определенную группу. Итак, кто же это загадочные судьи? Чтобы подойти к этому ответу, давайте сначала посмотрим в отрицательной форме, кем они точно не являются. Во-первых, это не Израиль. Это не народ Израиля, потому что, как мы уже увидели, судьи передадут царство с народу святых Всевышнего, то есть Израиля. Если они передадут царство Израилю, значит, что они не могут быть самим Израилем. В число судей могут входить евреи, но эти судьи не указывают на сам народ Израиля. Может быть, это ангелы? Снова нет. Во-первых, ангелы уже упоминаются в видении как Даниила, так и апостола Иоанна. Они тысячами тысяч стоят вокруг престола, служа Богу, но не сидят на престолах. Во-вторых, ни в одной пророческой книге Писания ангелы никогда не называются старцами, старейшинами или пресвитерами. Эти титулы всегда относились к людям, которые обладали определенной властью или были представителем кого-то. В Новом Завете это представители церкви, в Ветхом Завете это были представители народа, были старейшины, их называли. Более того, это не херувимы и не живые существа, мы уже видели, они находятся между ними. И вот когда мы отбрасываем остальные варианты, перед нами остается самое естественное, самое прямое, самое логическое толкование. Судьи – это собрание святых, которое в Писании называется церковью, где пресвитера являются их представителями. Для первых читателей книги Откровения слово «пресвитер» имело исключительно церковное звучание. Когда они слышали слово «пресвитер», они сразу понимали, что речь идет о людях Божьей общины, о тех, кто поставлен Богом управлять или судить, и за каждым пресвитером стоит церковь. Другими словами, пресвитер – это представитель какой-то определенной церкви. Этому соответствует их даже внешний вид. Заметьте, они были облечены в белые одежды. Они были облечены в белые одежды. Это удивительное сходство. Поразительно, их одежды были похожи на одежду самого Бога. Вы помните, Даниил видит Бога в белой одежде, и вдруг теперь он видит здесь, и Иоанн видит, что так же и судьи, они были облечены в эти белые одежды. Это не случайно, потому что Бог своих избранных людей, а не ангелов, облекает в одежды своей праведности. На их головах золотые венцы, как знак награды, который дает Христос побеждающим. И когда они кладут венцы, о чем нам говорит апостол Иоанн пред престолом, это подчеркивает, что их награды – это не их заслуги, но только действие Божьей благодати. И все это абсолютно созвучно обетованием первой главы книги Откровения, где Христос обещает побеждающим или святым церкви белой одежды, венец жизни и участие в суде, восседая на престолах. На эту истину указывает и апостол Павел, раскрывая удивительно поистине небесную роль церкви в грядущем веке или в грядущем суде. В 1 Коринфянам 6 главе сказано: «Как смеет, кто у вас имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а у несвятых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяготы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви». Поразительно, Павел говорит, что святые будут судить мир, то есть именно святые церкви совершат суд над мировой империей, которая описана у пророка Даниила. Более того, они даже будут судить и падших ангелов. Судить – это не роль ангелов, это не роль Израиля как народа, это роль церкви, народа, искупленных Христом. С этим согласны большинство богословов во всей истории. Вопрос, который разделяет людей на различные эсхатологические взгляды, кого именно включает церковь в данном контексте. То ли она представляет собой только прославленных святых Нового Завета, то ли оно представляет собой святых всех времен, как Ветхого и Нового Завета. Об этом существуют разные взгляды, и здесь нет необходимости жестко нам отстаивать какую-то одну из сторон. Важно другое. Важно другое. Именно на эти престолы однажды сядем мы, спасенные, искупленные и прославленные Богом. Это престолы – это наше грядущее место. И последнее, что увидит Даниил в этом небесной картине, у нас нет времени подробно говорить, это книги. В тронном зале Бога появляются книги. Это не случайная деталь. Это последний штрих, завершающий величественную сцену небесного суда. Написано, судьи сели и раскрылись книги. Заметьте, не только судьи занимают свои места. Как только судьи занимают свои места, книги раскрываются, все готово к началу суду. Что это за книги? Вот этот закон, на основании которого будет совершен суд. А может, это досье для тех, кто предстанет перед этим судом, а именно досье на мировую империю. Я думаю, это то и другое. Так Писание говорит, что на небесах есть книги, в которых Бог фиксирует дела людей, их пути, их слова, их выборы. Именно потому, что написано в этих книгах, Бог будет вершить праведный суд. Там есть еще одна особая книга, которая называется «Книга жизни». Туда вписываются тех, кто был от вечности отдан Богом Иисусу Христу. Это серьезное напоминание каждому человеку. Бог видит все. Ничто не забыто, ничто не укрыто, ничто не потеряно. И если человек отвергает Божье спасение, если он не принимает Христову благодать, если его имя не было записано в особую книгу жизни, тогда именно то, что записано в этих книгах, станет основанием его осуждение, как станет основанием осуждения мировой империи. Итак, в этот рождественский, предрождественский день Бог даровал нам возможность побывать там, где мы редко бываем, но куда рвется каждое искупленное сердце. Там ярче, чем во дворце в Иерусалиме, там славнее, чем в Вифлеемских полях, там величественнее, чем в яслях. И когда мы перейдем реку смерти, перед нашим взором откроется сияющий, славный трон Бога, трон, возвышающий над Иерусалимом, который поддержит великие, удивительные, красивейшие существа небес, херувимы. От трона исходит кристально чистая река, вокруг трона стоят другие троны, и вокруг них стоит множество ангелов. И однажды настанет час, когда мы вместе с вами встретимся в том зале суда, но не как осужденные, но как судьи. Как судьи, облеченные в белые одежды и имеющие венцы на лбах своих. И тогда воссияет свет справедливости, и зло мирской империи будет повержено судом. Братья и сестры, это то, что предстанет перед нашим взором, когда перед нами откроется занавес смерти. Поэтому, когда будет лежать на одре смерти, вспоминайте эту картину. Эту картину неба. Это то, что ожидает каждого из нас. Не бойтесь умирать, потому что когда закроются ваши глаза, откроются другие глаза, и вы увидите сияющий город, где сияющий престол. В конце проповеди я хотел бы задать вам вопрос, который звучит в одной из христианских песен. Хочется ли в небо? Очень хочется. Давайте наше желание исповедуем пред Богом, преклонив колени.